Студия «Ардис» представляет. Кир Булычев. «Привидений не бывает». Читает Алла Човжик. Была середина декабря. В московских переулках, во дворах и в парках насыпало много снега. К счастью, за последние годы 21 века удалось заштопать озоновые дыры, вычистить воздух и воду, закрыть дымные вредные заводы. Человечество вздохнуло свободно. Зимы в Москве снова стали морозными и снежными, а небо — звездным и прозрачным. По нему проносились флайеры и лайнеры. На центральных площадях и улицах пластиковые мостовые тротуары прогревались, там было сухо и чисто, а редкие снежинки, прилетевшие с ветром, испарялись, не успев коснуться земли. Можно было всю зиму гулять в лакированных туфлях. Но Алиса Селезнёва считала, что зимой лучше ходить по снегу. Поэтому она оставила флайер на стоянке за Арбатской площадью, а дальше пошла пешком по лесным тропинкам Гоголевского бульвара. Она шагала не спеша, радуясь тому, как похрустывает снег под подошвами, и любуясь тем, как фонарики, протянутые меж деревьев, отражаются звездочками в снежинках. Алиса остановилась перед детской биостанцией. Биостанция была пустынна, лишь в оранжерее горел яркий свет. Зимой всех зверей переводят в космический зоопарк, где работает Алисин папа, профессор Селезнёв. Ведь юные натуралисты не могут бывать здесь каждый день, у них много дел в школе. Правда, после школы сюда обязательно забегает кто-нибудь из ботаников проверить, как идут дела в оранжерее, покормить волка Гаврюху, который остается на зиму сторожем, потому что любит снег и свободу. Вот и сейчас Гаврюха, издали почуяв Алису, примчался к воротам. Он часто дышал и глядел на Алису с радостью. Алиса открыла ворота и вошла на станцию. Гаврюха, приблудный волк, но умница, поднялся на задние лапы, чтобы поцеловать ее в лицо. Но Алиса не удержала вес такого большого зверя и с размаху грохнулась на снег. Гаврюха смутился и принялся толкать ее в бок теплым носом, чтобы помочь подняться. Гаврюха появился на биостанции осенью. Утром натуралисты пришли на станцию и увидели, что он лежит, свернувшись кольцом у ворот. Сначала его приняли за овчарку, но потом приехал профессор Селезнёв и сказал, что это не собака, а настоящий волк. Он хотел было увести волка, чтобы тот чего-нибудь не натворил. Ведь волки — животные дикие и во взрослом виде не приручаются. Но волк стал просить, чтобы его оставили. Он лежал на земле, прижав морду к песку и виляя хвостом, как собака. Он даже подвывал, как будто хотел что-то сказать. И ребятам стало его жалко. К тому же случилась странная вещь. На выручку к волку прибежали пятикантроп Геракл и жираф-злодей, постоянные обитатели биостанции, которые, оказывается, уже были знакомы с волком и подкармливали его, как умели.
«Ну, если жираф согласен жить с волком», — развел руками профессор Селезнёв, «значит, это не волк, а кролик. Теперь осталось решить загадку, как взрослый волк мог очутиться в центре Москвы».
Волк улыбнулся и поднялся на ноги. Он подошел к Алисе и прижался холодным влажным носом к ее ладошке. Алиса погладила его жесткую теплую шерсть.
«Как его назовем? – спросил тогда Пашка Гераскин.
«Рексом», — сказал Аркаша Сапожков.
«Белый клык», — предложила Маша Белая.
Волк медленно поворачивал голову, удивляясь, какие смешные имена придумывают для него. Он скалил зубы, широко улыбаясь.
Пашка Гераскин нахлобучил ему на голову тюбетейку, и волк стал похож на забубенную дворнягу.
«Гаврюха!» — воскликнул Пашка. «Его будут звать Гаврюхой, и он станет на биостанции сторожем».
Все согласились, включая волка. Так Гаврюха остался на станции. Он охранял ее, гонял ворон, выводил за рукав из оранжереи шалунов, выл на луну, чтобы не слишком светило и не мешало спать зверям и птицам. Даже носил в зубах ведра с удобрением для опытов Аркаши с быстрорастущими растениями. Но вот наступила зима, и Гаврюхе стало тоскливо. Если бы не чувство долга, глубоко заложенное в загадочном волке, он бы сбежал в лес. Впрочем, никто не знал, где лежит тот лес, откуда пришел на Гоголевский бульвар мирный волк Гаврюха. Прошло уже 3 месяца, как Гаврюха поселился на биостанции. Поднявшись со снега, Алиса достала из кармана пуховика косточку для Гаврюхи, которую завернула для него еще за обедом. Гаврюха благодарно кивнул. Алиса сказала:
«Кушай, не стесняйся».
Волк не любил, когда люди смотрели, как он ест. Почему-то он считал, что это неприлично. Алиса взглянула на дорожку. Следов на ней
Если не считать, волчьих не было, хотя обильный снегопад кончился еще засветло. На всякий случай Алиса спросила.
«Пашка Гераскин не заходил?»
Волк, придавив косточку лапой, отрицательно покачал головой.
«Сегодня никого не было?»
«Никого», — показал волк.
«Ты ешь, Гаврюха», — сказала Алиса. «Тебе не обидно, что тебя называют Гаврюхой?»
«Нет», — покачал головой волк.
«Тогда я пойду домой», —
сказала Алиса. Она прикрыла ворота на биостанцию, помахала волку и пошла прочь. Бульвар широк. Люди обычно гуляют по центральной аллее. Алисе хотелось побыть одной, поэтому она выбрала одну из пустынных узких дорожек. Было еще совсем не поздно. Откуда-то доносилась музыка. Ярко светясь, промчался над головой прогулочный флайер. Сквозь деревья было видно, как на аллее малыши играют в снежки. Скоро Новый год. Надо придумывать, кому какие покупать подарки. Это ужасное занятие. Кажется, что все уже подарено в прошлые праздники. А если добавить, что нужно посылать подарки на другие планеты, где есть друзья, можно голову сломать от напряжения. Покупать папе новый свитер? Но ведь мама тоже купит ему новый свитер. И почему только папа бросил курить? Он сразу лишил всех родных возможности дарить ему экзотические зажигалки, трубки или коробки с сигарами, которых папа и на дух не переносил. Задумавшись, Алиса сбилась с пути. Тропинка стала совсем узкой. Она была покрыта тонким слоем девственно гладкого снега. Значит, за последний час-два никто здесь не проходил. Звуки погасли, потому что на их пути стояли разлапистые ели. Огни ели проглядывали сквозь хвою. Алиса почувствовала себя неуютно, словно заблудилась в настоящем лесу. Она хотела было засмеяться, но смеха не получилось. Хоть ты знаешь, что до людей всего 300 метров, но сердце замирает. Впереди была небольшая полянка. Ели и сосны тесно сошлись, перекрывая все пути к ней. Алиса раздвинула ветви. Посреди полянки, на блестящем под звездами и луной снежном покрове, стоял небольшой черный сундук.
Старинный, с округлой крышкой, медными уголками и медной скобой, на которой висел, держась открытым ухом, тяжелый железный замок.
Алиса замерла. Если бы она увидела такой сундук под Новый год, она бы решила, что это часть новогоднего карнавала, что вот-вот из-за деревьев выйдет Дед Мороз. Но было лишь 6 часов вечера, середина декабря, и Дед Мороз, если он существует, гуляет где-нибудь по тундре или отдыхает в далекой стране Лапландии. Алиса подошла к сундуку. Она решила откинуть крышку и посмотреть, что спрятано внутри. Но не успела этого сделать, потому что вдруг ее пронзило ощущение опасности. Знаете, как бывает? Вроде бы ничего не произошло, вроде бы все в порядке, но тебя охватывает страх. Алисе показалось, что город, который так уютно обступал этот лес-бульвар своими кварталами и парками, шумел, пел и смеялся, куда-то исчез. Наступила такая тишина, которая бывает только в страшном сне. Алиса сделала 2 шага к сундуку и услышала, как громко заскрипел снег, будто кто-то вскрикнул под ногами, но все же заставила себя подойти к сундуку поближе. На поляне было темнее, чем в аллеях. Она освещалась лишь луной и звездами. Снег казался синим, деревья черными, а сундук черным-черным. Вот это была не вещь, а провал вместо вещи. Открытая дверь в подвал. И тут же Алиса заметила, что на чистом-чистом снегу были видны следы сапог небольшого размера. Они доходили как раз до сундука. Видно, человек нес на себе сундук, потом поставил его на землю, потоптался рядом и вдруг увидел что-то такое ужасное, что отпрыгнул от сундука и кинулся бежать. Все это Алиса прочитала по следам, потому что была хорошим следопытом и в прошлом году провела целый месяц в лагере разведчиков, где ребят учили, как не заблудиться в лесу, как разжечь костер под дождем, как перейти реку по бревну, как прочитать следы зверей и многим другим очень интересным и совершенно ненужным с точки зрения обыкновенных людей вещам. Что же могло так испугать небольшого человека? Почему он бросил сундук и убежал? Но хоть бы кто-нибудь заглянул на эту тропинку, но хоть бы ворона каркнула, хоть бы кошка пробежала. Было пусто, тихо и очень страшно. Алиса дотронулась до сундука. Он был холодным, но не очень. Ничего особенного, деревянный сундук. Она попробовала приоткрыть его. Крышка была в меру тяжелой, как и следовало ожидать. Она послушно поднялась. Сундук был пуст. Как жаль, что Алиса не прихватила с собой фонарика. Вон что-то круглое поблескивает на дне сундука. Что это? Стекло? Большая ель взмахнула лапой, стряхнув на землю снежный ком. Тот беззвучно упал вниз, подняв облачко снежной пыли.
«Алиса!»
— воскликнул внутренний голос.
«Уходи немедленно, тебе грозит опасность».
Алиса закрыла сундук и тут увидела, что между стволами что-то светится. Холодным, неживым светом. Светящееся пятно медленно и бесшумно двигалось к Алисе, все вытягиваясь вверх, как столб зеленого света. Было видно, как расступаются ветви деревьев, чтобы пропустить светящееся тело. Алиса стояла, как зачарованная, глядя на зеленоватый столб. А внутренний голос все требовал, чтобы она уходила. Он буквально визжал от ужаса. Алиса попробовала отступить, но ноги ее не слушались. А зеленый столб выплыл на полянку, и Алиса поняла, что он очень похож на человека, которому на голову накинули зеленоватую светящуюся простыню. Теперь уже можно было разглядеть длинные руки этого призрака, неподвижно висевшие по бокам, и пустые глаза-провалы в светящейся голове. Раньше Алисе никогда не приходилось встречать привидения. Но, оказывается, для того, чтобы угадать, кто перед тобой, достаточно первого взгляда.
Привидение надвигалось на Алису медленно и беззвучно, словно облако. Его светящееся одеяние доставало до самой земли и отбрасывало на голубой снег слабый зеленый отсвет. Неожиданно Алиса увидела, как в нижней части круглой головы привидения образовалась щель. Это же был рот! Рот становился все больше и больше, как будто привидение примеривалось, как бы ему укусить девочку. Алиса словно очнулась и попыталась сделать несколько шагов назад, но привидение двигалось все быстрее, и девочка поняла, что ей надо бежать со всех ног, чтобы спастись от неминуемой гибели. Алиса не стала больше смотреть на привидение, потому что если смотришь на него, то ноги сразу слабеют. Она повернулась и кинулась бежать от привидения по тропинке в сторону биостанции. Она неслась со всех ног. Но неожиданно ей под ногу попал выступающий из снега корень сосны. Алиса споткнулась о него и рыбкой полетела вперед. Всей спиной она чувствовала, что привидение близко, и представляла, как оно сейчас ударит ее холодным электричеством, а потом проглотит. Алиса попыталась подняться и ползти, но руки стали такими слабыми, что она снова растянулась на холодном снегу. Она могла лишь поднять голову и прошептать «Помогите». Поздно. Никто ее не услышит. Но помощь была близка. Алиса услышала частое громкое дыхание и увидела, что, подобно серой молнии, к ней несся громадный пес. В двух шагах от Алисы пес оттолкнулся от земли и прыгнул вперед. Раздалось оглушительное шипение и страшный вой. Алиса вскочила и поняла, что освободилась от ужасной власти привидения. Руки и ноги снова подчинялись ей. Она чуть было не кинулась бежать дальше. Этого хотели ее неразумные ноги. Но ее умная голова остановила ноги на бегу и обернулась назад. Она увидела, как рыча скалится на привидение приблудный волк Гаврюха, а привидение, извиваясь, испуская небольшие молнии и струи пара, отступало перед злобной атакой Гаврюхи. «У-у-у!» — завыл волк и, припав к земле, пошел на привидение. Алиса подумала, что волку, наверное, тоже страшно, потому что привидение — существо из страшного мира темных теней, заклинаний, злых волшебников и оживших мертвецов. А волк — теплый, живой, обыкновенный. Не отрывая глаз, Алиса следила за борьбой, которая кипела рядом. Волк прыгнул на привидение. Сноп зеленых искр вырвался из призрака. На какую-то секунду враги завертелись в схватке, и Алисе даже показалось, что волк в этой суматохе и сиянии огней превратился на мгновение в человека. Снова в волка, снова в человека, снова в волка. Гаврюх отлетел назад, шерсть его дымилась. Он жалобно завыл. Но и привидению, видно, пришлось несладко. Оно уменьшилось, будто усохло. Оно дрожало, и по нему прокатывались волны зеленого, словно газового света. Привидение стало удаляться. Оно отступало сквозь густые ветви. И лишь зеленые искорки задержались на темных, покрытых снегом лапах елей. Еще секунда, две, от привидения не осталось и следа. Стараясь не дрожать, неподалеку стоял отважный и верный волк Гаврюха. Он часто дышал, высунув розовый язык.
«Как я тебе благодарна!» — сказала Алиса.
Шатаясь от слабости, она шагнула к нему. Гаврюха отстранился от Алисы, и она поняла, почему. В некоторых местах на спине и боках
Его шерсть была опалена холодным пламенем. Волку было неловко, что он так некрасиво выглядит.
«Не стесняйся», — сказала Алиса. «Ведь ты меня спасал. Ты не будешь возражать, если я тебя оботру снегом?»
Волк покачал головой. Он не будет возражать. Мимо пробегали дети, совсем маленькие. Они перекидывались большим мечом. За ними катилась на колесиках старая няня-робот и кричала: «Не спешите, мне вас не догнать, не спешите!» Дети увидели дымящегося волка, на которого Алиса кидала снег, и какой-то мальчик закричал:
«Собачка горит! Надо позвать пожарную команду!»
«Она не горит», — поправила малыша девочка. «У нее внутри чайник, это пар идет».
«Не задерживайтесь», — крикнула няня. «Мячик уже укатился».
Дети сразу забыли о дымящейся собачке и побежали дальше. За ними на двух резиновых колесах покатила старенькая няня-робот. Алиса осторожно терла волка снегом. Если ему и было больно, он ничем этого не показывал.
«Как ты только услышал», — приговаривала Алиса. «Ты же меня спас. Это было привидение?»
Волк кивнул.
«Ты раньше видел привидение?»
Волк колебался. Он кивнул не сразу, но все же кивнул.
«Странно», — сказала Алиса. «Никогда мне не встречались настоящие привидения. Я даже не думала, что они существуют на самом деле. Скажи, волчище, они опасные?»
Волк снова кивнул и даже зарычал. Алисе было интересно наблюдать за Гаврюхой. Порой он вел себя как волк и даже выл, а порой — как собака. Рычал, вилял хвостом, правда, почти не умел лаять.
«Вот и я думаю, что они опасные», — сказала Алиса.
Волк отряхнулся, как пес, который вылез из речки. Снег полетел в разные стороны. Алиса подумала, что теперь, конечно же, пойдет домой по главной аллее, а дома первым делом расскажет обо всем отцу. Он, наверное, знает, встречаются ли привидения на Гоголевском бульваре. Или им с волком это показалось.
«Ты меня проводишь?» — спросила Алиса волка.
Тот кивнул. Они уже собирались идти, как Алиса вспомнила, что сундук все еще стоит посреди поляны.
«А с ним что делать?» — спросила она волка.
Волк ничего не ответил, даже не двинулся. А Алисе показалось, что он пожал плечами. Алиса продолжала рассуждать вслух.
«Вряд ли кто-нибудь его обронил. Шел-шел, нес сундук, задумался и обронил. Смешно?»
Волк улыбался. Улыбаться он умел.
«А может быть, он поставил его на поляне, чтобы приманивать привидения?»
Волк молчал.
«Что же делать? Кому рассказать о сундуке?» «Правильно, папе. Папа знает все и даже догадается, зачем кто-то бросает на бульваре старинные пустые сундуки».
Пора было уходить, но Алиса никак не могла решиться оставить сундук на произвол судьбы. И тут из чащи ее окликнули.